Глава 10. Тирион. Девочка не плакала. Мерцелла Баратеон, несмотря на свои детские годы, была прирожденной принцессой. И она Ланнистер, хотя имя у нее другое, напомнил себе Тирион, в ней столько же от Джейми, сколько от Серсеи. Улыбка у нее, правда, сделалась несколько судорожной, когда братья простились с ней на палубе Быстрокрылова, но она нашла нужные слова и произнесла их с мужеством и достоинством. Это принц Томин расплакался при расставании, а Мерцелла его утешала. Тирион наблюдал за их прощанием с высокой палубы молота короля Роберта, большой боевой галеи на 400 весел. Молот Роба, как называют его гребцы, главная сила эскорта Мерцеллы, в которой входят также львиная звезда, Дерзкий ветер и леди Лианна. Тирион был порядком обеспокоен, расставаясь со столь значительной частью своего и без того малочисленного флота. Ведь сколько кораблей ушло с лордом Станисом на драконий камень, не вернувшись больше. Но Серсея слышать не хотела о меньшем количестве. Пожалуй, она права. Если девочку захватят в плен до солнечного копья, союз с дарницами развалится. Пока что Лоран Мартелл всего лишь созвал свои знамена, но обещал, что когда Мерцелла благополучно доберется до Браавоса, он поставит свое войско на перевалах и перегородит дорогу тем лордам Марки, которые вздумают переметнуться к Станису. Это, конечно, только стратегический ход. Мартеллы не вступят в бой, пока сам Дорн не окажется под угрозой, а Станис не такой дурак, чтобы нападать на них. Хотя о некоторых его знаменосцах этого не скажешь. «Надо будет это обдумать». Тирион прочистил горло. «Приказ вам известен, капитан». «Да, милорд, мы должны следовать вдоль побережья, оставаясь в виду земли, до мыса Раздвоенный Коготь, а от него отправиться через Узкое море в Браавос и ни в коем случае не подходить к берегам Драконьего Камня. А если враг все-таки заметит вас? Если корабль один, мы должны уйти или уничтожить его. Если больше... Дерзкий ветер уходит с Быстрокрылым, чтобы защищать его, а остальные принимают бой. Тирион кивнул. Если дойдет до худшего, авось маленький Быстрокрылый сумеет уйти от погони. Это суденышко с большими парусами быстрее любого военного корабля, так уверяет его капитан. Добравшись до Браавоса, Мерцелла будет в безопасности. Он дал ей в телохранители сира Ариса Окхарта и нанял браавосцев, чтобы проводили ее до самого солнечного копья. Даже Станис поостережется ссориться с самым большим и могущественным из вольных городов. Плыть из королевской гавани в Дорн через Браавос – путь не самый прямой, зато наиболее безопасный. Так, по крайней мере, надеялся Тирион. Но если бы Станис знал об этом отплытии, он не мог бы выбрать лучшего времени для того, чтобы послать против нас свой флот. Тирион посмотрел туда, где черноводная вливалась в залив, и испытал облегчение, не увидев парусов на широком зеленом горизонте. Согласно последнему донесению, флот Баратеона по-прежнему стоит у штормового предела, где сир Кортни Пенрос продолжает держать замок именем покойного Ренли. Тем временем заградительные башни Тириона достроены только на 3/4. Люди и теперь ведут кладку, ворочая тяжелые каменные блоки, и, конечно, проклинают его за то, что он заставил их работать в праздник. Ничего, пусть ругаются. Еще 2 недели, Станис, вот все, чего я прошу. 2 недели, и все будет сделано. Племянница опустилась на колени перед Верховным Септоном, чтобы он благословил ее в путь. Солнце, отражаясь в его кристальной короне, бросало радужные блики на запрокинутое лицо Мерцеллы. Слов молитвы за шумом гавани не было слышно. Надо надеяться, у богов более острый слух. Верховный Септон здоров, как буйвол, а многословием и важностью превосходит даже Пицеля. «Довольно, старик, заканчивай», — с раздражением думал Тирион. «У богов есть дела позанятнее, чем слушать тебя. И у меня тоже». Священнослужитель перестал наконец бубнить, и Тирион распрощался с капитаном молота Роба. «Доставьте благополучно мою племянницу в Браавос, и по возвращении вас сделают рыцарем», — пообещал он. Спустившись по крутым сходням на берег, Тирион ощутил на себе недобрые взоры. Из-за того, что он сошел с корабля, его развалистая походка стала еще заметнее. Бьюсь об заклад, им охота посмеяться. Открыто это делать никто не осмеливался, но сквозь потрескивание снастей и плеск воды у свай им услышались шепотки. «Они меня не любят. Что ж, ничего удивительного, я урод. Ем досыта, а они голодают». Брон проводил его через толпу к сестре и племяннице. Серсея не смотрела на него, предпочитая расточать улыбки кузену. Тирион, поглядев на очаровашку Ланселя с глазами зелеными, как изумруды на ее белой шее, усмехнулся про себя, думая: «Я знаю твой секрет, Серсея». Его сестра последнее время часто посещает Верховного Септона, чтобы получить благословение богов в предстоящей войне со Станисом. Таков, по крайней мере, предлог. На самом деле, после краткого пребывания в Великой Септе Бейлора, она облачается в бурый дорожный плащ и отправляется к некому межевому рыцарю, носящему неудобно произносимое имя сир Осмунд Кэтблэк, его столь же неблаговзвучным братьям Осни и Осфиду. Об этом Тириону рассказал Ланцель. С помощью Кэтблэков Серсея намерена собрать собственный отряд наемников. Что ж, пусть тешится своим заговором, она гораздо любезнее, когда полагает, что перехватила его власть. Кэтблэки будут дурить ей голову, брать ее деньги и обещать ей все, что угодно. Почему бы и нет, если Брон платит им ровно столько же до последнего гроша? Мошенничать эта милая троица умеет куда лучше, чем лить кровь. Серсея приобрела 3 пустых барабана. Гремят они так, что любо-дорого, но внутри нет ничего. Тириона это позабавило как нельзя более. Затрубили рога. Львиная звезда и леди Лиана отошли от берега и отправились вниз по реке, чтобы освободить дорогу быстрокрылому. Из толпы на берегу послышалось жидкое и нестройное «Ура!». Мерцелла улыбалась и махала с палубы. Рядом с ней стоял Арис Оркхарт в белом плаще. Капитан приказал отдавать швартовы, весла вывели корабль на быстрый стержень черноводный, и его паруса распустились на ветру. Тирион настоял на простых белых парусах вместо красных, цвета ланнистеров. Принц Томмин плакал навзрыд. «Чего разнылся, как грудной младенец?» — цыкнуло на него брат. «Принцы не плачут». Принц Эймон, рыцарь-дракон, плакал в тот день, когда принцесса Нейрис вышла за его брата Эйгона, заметила Санса Старк. «И близнецы, сир Арик и сир Эрик, умерли со слезами на глазах, смертельно ранив друг друга». «Замолчи, или я прикажу сиру Мерри нанести тебе смертельную рану», — одернул Джоффри свою невесту. Тирион посмотрел на сестру, но Серсея с увлечением слушала сира Бейлона Сванна. Неужели она на самом деле слепа и глуха к истинной натуре своего сына? Дерзкий ветер спустил весла на воду и двинулся следом за быстрокрылым. Последним шел молот короля Роберта, цвет королевского флота. И если не считать тех судов, что в прошлом году ушли на драконий камень со Станисом. Тирион сам отбирал корабли, избегая капитанов, чья верность, по словам Вариса, была сомнительна. Но Варис и сам сомнителен, полностью на него полагаться нельзя. «Мне нужны собственные осведомители», — думал Тирион. «Им, впрочем, тоже не следует доверяться. Доверься, и будешь убит». Ему снова вспомнился мизинец. Они не получили ни слова от Петира Белиша с тех пор, как он отправился к Горькому мосту. Это могло означать что угодно, или ничего. Даже Варис не мог сказать наверное. Он лишь предполагал, что в пути с мизинцем могло случиться несчастье. Возможно, он даже убит. Тирион только фыркнул на это. Если мизинец убит, то я гигант. Вероятнее всего, что Тирилы тянут с ответом. Едва ли их можно за это винить. На месте Мейса Тирила я предпочел бы вздеть голову Джоффри на пику, нежели пустить его в постель к своей дочери. Маленькая флотилия вышла в залив, и Серсея сказала, что пора возвращаться. Брон подвел Тириону коня и помог ему сесть. Этим должен был заниматься Подрик Пейн, но Подрика оставили в Красном замке. Иметь рядом наемника было куда надежнее, чем мальчугана. Вдоль узких улиц Стояли стражники, тесня толпу назад древками копий. Сир Джаселин Байватер ехал впереди, возглавляя клин конных копийщиков в черных кольчугах и золотых плащах. За ним следовал сир Аарон Сантагар и сир Бейлон Сван с королевскими знаменами, львом Ланнистеров и коронованным оленем Баратеонов. Король Джоффри ехал на высоком сером скакуне, в золотой короне, на золотых локонах. Санса Старк сопровождала его на гнедой кобыле, не глядя ни вправо, ни влево. Ее густые волосы цвета осени струились по плечам из-под сетки с лунными камнями. С боков их охраняли двое королевских гвардейцев, пес справа от короля и сир Мендон Мур слева от Сансы. Далее следовали шмыгающий носом Томмин с сиром Прентосом Гринфилдом и Серсея с сиром Ланселем под охраной Мерина Транта и Бороса Блаунта. Тирион держался рядом с сестрой. За ними везли в носилках верховного септона, а следом тянулся длинный хвост придворных. Сир Хорас Редвин, леди Танда с дочерью, Джалабхар Ксо, лорд Джайлс Росби и прочие. Двойная колонна стражников замыкала процессию. Горожане, небритые, неумытые, с угрюмой злобой взирали на всадников из-за линии копий. «Ох, не нравится мне это», — думал Тирион. Брон разместил в толпе два десятка своих наемников с наказом предотвращать возможные беспорядки. Возможно, Серсея отдала своим Кэт Блэкам такое же распоряжение, но Тирион не слишком верил в подобные меры. «Если пудинг стоит на слишком сильном огне, ты не спасешься от его подгорания», добавив в кастрюлю пригоршню изюма. Они пересекли рыбную площадь и проехали по грязной улице, повернув затем в узкий крюк, чтобы начать подъем на холм Эйгона. «Да здравствует Джоффри!» — крикнуло несколько голосов, когда молодой король проехал мимо, но на каждого подхватившего здравницу 100 человек хранило молчание. Ланнистеры двигались сквозь море оборванных мужчин и голодных женщин, рассекая волны ненавидящих взоров. Серсея смеялась над какой-то шуткой Ланселя, но Тирион подозревал, что и веселье притворно. Она не могла не чувствовать настроение толпы, но ни за что не показала бы виду. На середине подъема между двумя стражники с воем протиснулась женщина, держа над головой трупик своего ребенка, синий, распухший и жуткий, но еще страшнее были глаза матери. Джоффри чуть было не растоптал ее конем, но Санса что-то сказала ему, и король, порывшись в кошельке, бросил женщине серебряного оленя. Монета, отскочив от мертвого ребенка, покатилась под ноги золотым плащам в толпу, где дюжина человек вступилась в драку из-за нее. Мать смотрела немигающими глазами, ее руки, вздымавшие мертвую ношу, дрожали. «Оставьте ее, ваше величество!» — крикнула королю Серсея. «Ей уже ничем не поможешь, бедняжке!» Голос королевы пробудил что-то в поврежденном разуме женщине. Ее лицо искривилось в гримасе ненависти, и она завопила. «Шлюха цареубийцы! Кровосмесительница!» Ребенок кулем покатился у нее из рук, протянувшихся к Серсее. «Кровосмесительница! С братом спала!» Кто-то залепил въедущих навозом. Санса ахнула, Джоффри выругался, и Тирион увидел, что король вытирает грязь со щеки. Навоз застрял в его золотых волосах и обрызгал ноги Сансы. «Кто это сделал?» — заорал Джоффри, запустив руку в волосы и вытряхнув оттуда еще пригоршню грязи. «Подать его сюда! 100 золотых драконов тому, кто выдаст его!» «Вон он, наверху!» — крикнул кто-то из толпы. Король повернул коня кругом, оглядывая крыши и балконы. Люди в толпе тыкали пальцами вверх, ругая друг друга и короля. «Прошу вас, ваше величество, не надо!» — взмолилась Санса, но король не слушал ее. «Приведите мне человека, который швырнул эту мерзость! Пусть слижет ее с меня, если не хочет лишиться головы! Пес, найди его немедля!» Сандер Клиган послушно спешился, но не было и речи о том, чтобы пробиться сквозь живую стену из тел. Передние шарахались, задние напирали, чтобы поглядеть. Тирион почуял беду. «Брось это, Клиган! Он давно удрал!»
«Взять его! Он был вон там!»
Джоффри указал на крышу.
«Пес, руби их всех и приведи...»
Рев, хлынувший со всех сторон, заглушил его слова. Рев полной ярости, страха и ненависти.
«Бастард!»
— завопили голоса.
«Гнусный ублюдок!»
— в адрес королевы неслось.
«Шлюха! Братнина-подстилка!»
— Тирёну кричали.
«Урод! Полчеловека!»
В общем шуме он расслышал голоса. «Правосудие! Роб! Король Роб! Молодой волк!
Станис!
И даже Ренли!» Толпа по обеим сторонам улицы напирала на стражников, едва сдерживавших живой прилив. В воздухе мелькали комья навоза и камня.
«Накормите нас!» — крикнула женщина.
«Хлеба!»
— заревел мужчина.
«Дай нам хлеба, ублюдок!»
Тысячи голосов подхватили его призыв. Король Джоффри, король Роб, король Станис были забыты. Воцарился король Хлеб.
«Хлеба!» — ревело вокруг. «Хлеба! Хлеба!»
«В замок!» — крикнул Тирион сестре. «Скорее!» Серсея кивнула. Сир Ланцель обнажил меч. Джаселин Байватер выкрикнул команду. Его конники, опустив кофе, клином двинулись вперед. Король крутился на месте, и множество рук из-за ряда золотых плащей пытались схватить его. Одна вцепилась ему в ногу, но меч сира Мендона тут же ее отсек. «Вперед!» — крикнул Тирион племяннику, хлопнув его коня по крупу. Скакун взвился на дыбы и помчался, заставив толпу шарахнуться прочь. Тирион скакал по пятам короля. Брон с мечом в руке держался рядом. Мимо их голов просвистел камень. Гнилой качан капусты шмякнулся о щит сира Мендона. Слева трое золотых плащей рухнули, не выдержав напора, и толпа хлынула вперед, топча упавших. Пес оставался где-то позади, но его конь бежал рядом с остальными. Арана Сантагара стащили седла, вырвав у него золотое с черным знамя Баратеонов. Сир Бейлон сам бросил льва Ланнистеров и выхватил меч. Он рубил направо и налево, а упавшее знамя рвали на куски, и красные клочья кружились над толпой, словно лися на ветру. Еще миг, и они исчезли. Кто-то осунулся под копыта коня Джоффри и завопил, когда король его смял. Тирион не успел разглядеть, кто это был – мужчина, женщина или ребенок. Джоффри скакал с белым, как мел, лицом. Сир Мендон Мур маячил слева от него, как белая тень. Но тут копыта застучали по булыжнику перед навесной башней замка. Шеренга копейщиков держала ворота. Сир Джаселин развернул своих, обратив их копья назад. Король со свитой проехал под решеткой, и блеклые красные стены сомкнулись вокруг, успокоительно высокие, с лучниками на гребне. Тирион не помнил, как слез с коня. Сир Мендон помог сойти дрожащему королю. Подъехали Серсея, Томин и Ланцель с сиром Мерином и сиром Боросом. Борос обогрел свой меч кровью. С Мерина сорвали белый плащ. Сир Бейлон Сван лишился шлема. Рот его взмыленного коня кровоточил. Хорас Редвин сопровождал леди Танду, обезумевшую от страха за свою дочь Лолис, которая, сдернутая с седла, осталась позади. Лорд Джайлс, лицом еще более серым, чем обычно, повествовал, заикаясь, как верховного септона вытащили из насилок, и он, взывающий к богам, исчез в толпе. Джалабхар Ксо как будто видел, что сир Престон Гринфилд устремился к его перевернутым носилкам, но поручиться за это не мог. Тирион смутно расслышал голос мейстера, спрашивающего, не ранен ли он, и прошел через двор к племяннику, стоявшему взбившейся на бекрень залепленным навозом короне.
«Предатели!» — захлебываясь, лепетал Джоффри. «Я всех их обезглавлю, я...»
Тирион закатил ему такую пощечину, что корона скатилась с головы, толкнул обеими руками и сбил с ног.
«Ах ты, дурак этакий, проклятый слепец!» «Они предатели!» — вопил Джоффри снизу. «Они ругали меня бранными словами и нападали на меня!»
«А кто натравил на них своего пса? Ты что ж думал, они станут на колени, пока пес будет рубить их? Ты безмозглый испорченный мальчишка! Ты погубил Клигана, и боги ведают, скольких еще, а сам не получил ни единой царапины! Будь ты проклят!» Тирион пнул его ногой. Это было так приятно, что он собрался повторить еще раз — но сир Мендон Мур оттащил его от воющего Джоффри. а Брон удержал на месте. Серсей опустилась на колени рядом с сыном. Сир Бейланс Ван сдерживал сира Ланцеля. Тирион освободился из рук Брона.
«Сколько еще человек осталось в городе?»
— крикнул он сам, не зная кому.
«Моя дочь!» — вопила леди Танда. «Прошу вас, вернитесь за ней, Лолис!»
«Сира Престона нет», — доложил сир Борос Блаунд. «И Аарона Сантагара».
«И нянюшки тоже»,
— сказал сир Хорас Редвин. Так оруженосцы прозвали юного Тирика Ланнистера. Тирион оглядел двор.
«Где Санса Старк?»
После общего молчания Джоффри сказал. «Она ехала рядом со мной. Не знаю, куда подевалась». Тирион прижал пальцы к пульсирующим вискам. «Если с Сансой что-то случилось, Джейми все равно, что мертвец. Сэр Мендон,
ее щитом были вы». «Когда толпа поглотила пса, я подумал прежде всего о короле».
«И правильно», — похвалила Серсея.
«Борос, Мерин, ступайте назад и найдите девочку».
«И мою дочь», — рыдала леди Танда. «Пожалуйста, сиры».
Сира Бороса явно не прельщала мысль покинуть безопасные стены замка.
«Ваше Величество», — сказал он королеве, — «один вид наших белых плащей приведет толпу в ярость».
У Тириона лопнуло терпение.
«Пусть иные возьмут ваши поганые плащи. Сними его, если боишься, олух ты этакий, но найди мне Сансу Старк. Не то клянусь, Шага расколет твою башку надвое, и мы поглядим, есть ли там что-то внутри, кроме опилок».
Сир Борос побагровел от гнева.
«И ты еще смеешь грозить мне, уродец?»
Он стал поднимать окровавленный меч, все еще зажатый в его кольчужном кулаке. Брон бесцеремонно отпихнул Тириона, заградив его собой.
«Перестаньте!» — рявкнула Серсея.
«Борос, исполняй приказ, или мы найдем твоему плащу другого хозяина. Ты присягал!»
«Вот она!» — закричал вдруг Джоффри.
Сангер Клиган рысью въехал в ворота на гнедой лошади Сансы. Девочка сидела позади него, обхватив пса за пояс.
«Леди Санса, вы ранены?» — окликнул ее Тирион.
На лоб ей истекала кровь из глубокой раны в голове.
«Они бросали разными вещами, камнями, грязью, яйцами. Я хотела сказать им, что у меня нет хлеба, чтобы им дать, но какой-то человек стал тащить меня из седла. Пес, наверное, убил его. Его рука...»
Ее глаза округлились, и она зажала рот.
«Он отрубил ему руку!»
Клиган спустил ее на землю. Его белый плащ был замаран и порван. Из прорехи на левом рукаве сочилась кровь. «Пташка ранена. Отведите ее кто-нибудь в клетку и перевяжите». Мейстер Френкин поспешно повиновался.
«Сандагару конец», — продолжал пес. «Четверо мужиков зацапали его и поочередно били головой об улыжник. Я выпустил кишки одному, но сиру Аарону это пользы не принесло».
«Моя дочь», — бросилась к нему леди Танда.
«Ее я не видел». Пес хмуро оглядел двор. «Где мой конь? Если с ним что-то стряслось, кое-кто мне заплатит».
«Он бежал рядом с нами», — сказал Тирион. «Но куда потом девался, не знаю».
«Пожар!» — раздался крик с навесной башни. «Милорды, в городе дым! Блошиный конец горит!»
Тирион устал до предела, но отчаиваться не было времени. «Брон, возьми людей, сколько нужно, и бочки с водой».
«Боги, дикий огонь! Если пожар до него доберется, пусть блошиный конец хоть весь горит, но огонь ни в коем случае не должен дойти до гильдии алхимиков, ты понял? Клиган, отправишься с ним».
На миг Тириону показалось, что он увидел страх в темных глазах пса.
«Ну да, огонь. Иные меня возьми, конечно же, он боится огня. Он испробовал его на своей шкуре».
Однако страх тут же сменился привычной для пса хмурой гримасой.
«Я пойду, но не по твоему приказу. Мне надо найти моего коня».
Тирион повернулся к трем оставшимся королевским гвардейцам. «Каждый из вас отправится в город с Герольдом. Прикажите людям вернуться в свои дома. Все, кто останется на улице после вечернего сигнала, будут преданы смерти.
Наше место рядом с королем», — проворчал сир Мерин. Серсея взвилась, как змея. «Ваше место там, где укажет мой брат. Десница говорит голосом короля, и неповиновение ему есть измена».
Брон и Мерин переглянулись. «Должны ли мы надеть свои плащи, ваше величество?»
«Отправляйтесь хоть голые, мне дела нет. Может, это напомнит толпе, что вы мужчины. Об этом не мудрено забыть, поглядев, как вы вели себя на улице».
Тирион предоставил сестре бушевать. Голова у него раскалывалась. Ему казалось, что он чует дым, хотя это, возможно, его мозги дымились. Двери в башню десницы охраняли двое каменных ворон. «Найдите мне Тимита, сына Тимита», — приказал им Тирион. «Каменные вороны не бегают за обгорелыми», — надменно отвествовал один из дикарей. «Да, правда», — Тирион позабыл, с кем имеет дело. «Тогда найдите Шагу». «Шагга спит», — Тирион сделал над собой усилие, чтобы не заорать в голос. «Так разбуди его». «Непростое это дело, будешь Шагу, сына Дольфа. В гневе он страшен», — проворчал горец, однако ушел. Вождь клана явился, зевая и почесываясь. «Половина города бунтует, другая половина горит. А Шага, знай себе, дрыхнет», — сказал Тирион.
«Шага не любит вашу нечистую воду, поэтому ему приходится пить ваш слабый эль и кислое вино, а потом у него болит голова».
«Шая живет в доме у железных ворот. Отправляйся туда и позаботься о ней, чтобы не случилось». Громадный дикарь ощерился, открыв желтые зубы в косматой бороде. «Шага приведет ее сюда. Просто присмотри, чтобы с ней не случилось худого. Скажи ей, что я приду, как только смогу. Ночью, если получится, а завтра уж точно». К вечеру город был еще неспокоен. Хотя Брон доложил, что пожар успешно тушат, и возбужденные толпы расходятся по домам. Как ни жаждал Тирион обрести утешение в объятиях Шаи, он понял, что ночью отлучиться не сможет. Когда он ужинал холодным каплуном и черным хлебом в полумраке своей горницы, сир Джаслин Байватер принес ему список убитых. К тому времени совсем уже стемнело, но когда слуги пришли зажечь свечи и растопить очаг, Тирион наорал на них и прогнал прочь. Настроение его было столь же мрачным, как ночь за окном, и Байватер не помог ему исправиться. Список возглавлял Верховный Септон, растерзанный на куски в то самое время, как взывал к богам о милосердии. Голодные, надо полагать, не выносят вида слишком жирных священников. Тело сира Престона нашли не сразу. Золотые плащи искали рыцаря в белых доспехах и проходили мимо искромсанного трупа, красно-бурого с головы до пят. Сир Аарон Сантагар валялся в канаве. Его голова превратилась в месиво внутри разбитого шлема. Дочь леди Танды отдала свое девичество полусотне мужиков на задах мастерской дубильщика. Когда подоспели золотые плащи, она блуждала голая по свиному ряду. Тирика не нашли до сих пор, как кристальную корону Верховного Септона. 9 золотых плащей было убито, 20 ранено. Сколько погибло горожан, никто почитать не потрудился. «Тирика нужно найти живым или мертвым», — отрезал Тирион, когда Байватер закончил. «Он совсем еще мальчик, сын моего покойного дяди Тигита. Его отец всегда был добр ко мне. Мы найдем его. И корону Септона тоже. Пусть ее иные суют друг дружке взад септонскую корону». Поставив меня командовать городской стражей, вы сказали, что всегда хотите слышать только правду. Я чувствую, что мне совсем не понравится то, что вы хотите сказать, — угрюмо молвил Тирион. Сегодня мы отстояли город, милорд, но относительно завтрашнего дня я вам не поручусь. Котел бурлит вовсю. Кругом развелось столько воров и убийц, что никто не может быть спокойным за свой дом. В трущобах вдоль вонючей канавы множится кровавый понос. Еды не купишь ни за медяк, ни за серебряник. Если раньше об этом шептались по углам, теперь в цехах и на рынках изменнические разговоры ведутся в открытую. Вам нужны еще люди? Из тех, что у меня есть сейчас, я и половине не доверяю. Слинт устроил свою стражу, но для того, чтобы стать стражем порядка, золота плаща мало. Среди новобранцев встречаются хорошие люди, Но скотов, олухов, трусов и предателей тоже хватает. Все неплохо обучены, недисциплинированы, и собственная шкура у них на первом месте. Если дойдет до боя, долго они, боюсь, не продержатся. Я на это не надеюсь. Как только стену проломят, нам конец. Я это знал с самого начала. Мои люди набраны в основном из простонародья. Они ходят по тем же улицам, пьют в тех же кабаках, хлебают похлебку в тех же харчевнях. Вы, должно быть, уже знаете от вашего евнуха, что ланнистеров в Королевской гавани не очень-то любят. Многие еще помнят, как ваш лорд-отец разорил город, когда Эйрис открыл ему ворота. В народе ходят разговоры, что боги карают нас за грехи вашего дома, за то, что ваш брат убил короля Эйриса, за убиенных детей Рейгара, за казнь Эддарда Старка и неправедный суд Джоффри. Кое-кто открыто говорит о том, что при Роберте жилось куда лучше, и намекают, что со Станисом на троне все снова будет хорошо. Это слышно повсюду. В кабаках, харчевнях и борделях. Да и в казармах, боюсь, тоже. Вы хотите сказать, что мое семейство в городе ненавидят? Да. И расправиться с ним, если представится случай. И меня в том числе? Спросите вашего евнуха. Я спрашиваю вас. Глубоко сидящие глаза Байватера, не мигая, встретили разномастный взгляд карлика. «Вас ненавидят больше всех, милорд». «Больше всех?» Тирион чуть не поперхнулся от такой несправедливости. «Это Джоффри посоветовал им есть своих мертвецов. Джоффри натравил на них своего пса. За что они меня-то винят?» «Его величество всего лишь мальчик. На улицах говорят, что у него дурные советчики. Королева никогда не была известна как друг народа. И лорда Вариса не от большой любви прозвали пауком. Но вас винят в первую очередь. Ваша сестра и евнух были здесь и в лучшие времена. При короле Роберте. А вот вас не было. Говорят, что вы наводнили город наглыми наемниками и немытыми дикарями. Зверями, которые берут, что хотят, и не знают никаких законов, кроме своих собственных. Говорят, что вы изгнали Яноса Слинта, потому что он был слишком прям и честен на ваш вкус. Говорят, что вы бросили мудрого и доброго Пицеля в темницу, когда он осмелился поднять голос против вас. Некоторые утверждают даже, что вы сами хотите сесть на железный трон. Притом, я урод и чудовище, не забывайте об этом. Рука Тириона сжалась в кулак. «С меня довольно. Нас обоих ждут дела. Оставьте меня». «Возможно, мой лорд-отец не напрасно презирал меня все эти годы, раз это все, чего я добился». Тирион посмотрел на остатки своего ужина, его замутило при виде холодного жирного каплуна. Он с отвращением отодвинул блюдо, кликнул пода и велел ему позвать Вариса и Брона. «Мои самые доверенные советники — евнух и наемник, а дама моя — шлюха. Что после этого можно сказать обо мне?» Брон пожаловался на темноту и настоял на том, чтобы разжечь очаг. Когда явился Варис, огонь уже разгорелся. «Где ты был?» — осведомился Тирион. «Исполнял поручение короля, милорд». «Короля? Короля? Мой племянник и на горшке-то не способен сидеть, не говоря уж о железном троне». «Подмастерье учится ремеслу с молоду», — пожал плечами Варис. «Половина подмастерий с вонючей канавы правила бы лучше, чем твой король». Брон уселся за стол и оторвал от каплуна крыло. Тирион, как правило, не замечал наглых выходок наемника, но сегодня это его взбесило. «Я не помню, чтобы разрешил тебе доедать мой ужин. Ты же все равно не ешь», — с набитым ртом проговорил Брон. «В городе голод, едой бросаться грешно. А вина у тебя нет?» «Скоро он захочет, чтобы я ему налил», — подумал Тирион и предупредил. «Ты заходишь слишком далеко». «Зато ты недостаточно далеко», — Брон кинул обглоданную кость на тростник. «Подумай только, как легко было бы жить, если бы другой мальчуган родился первым». Он запустил пальцы в каплуна и оторвал кусок грудки. Плакса Томин. Он, похоже, делал бы то, что ему велят, как и подобает хорошему королю.
Холод пробежал у Тириона по спине. Он понял, на что намекает наемник. Если бы королем был Томмин... Томмин может стать королем лишь в одном случае. Нет, нельзя даже думать об этом. Джоффри, его родная кровь, и сын Джейми не меньше, чем Серсея. «Я мог бы отрубить тебе голову за такие слова», — сказал карлик Брону. Но тот засмеялся. «Друзья», — сказал Варис, — «сейчас не время ссориться. Прошу вас, не держите сердца».
«Чего?» — буркнул Тирион.
«Он охотно поддержал бы несколько. На выбор».